Как я уже сказал, наше общение посвящено вопросам и ответам. Вы знаете, что я на все вопросы не успеваю ответить. И вопросы, которые у меня остались неотвеченными, я всегда стараюсь на них ответить. Поэтому я буду сегодня продолжать отвечать на вопросы, которые мне были поставлены в предыдущих наших общениях с вами. Первый вопрос, который мне был задан, да, ну, сегодня, в смысле, он у меня первый, да, это вопрос Галины из Дегтярска. Значит, она пишет: «Саша, у меня к тебе вопрос, но я дождусь порядка очередности. Откровение, глава 6, стих 4, говорит о сегодняшних происходящих событиях. Ты нам говорил из 6 главы, стихи с 12 по 17. Если будет возможность, объясни, пожалуйста, откровение 6 глава с 1 по 11 стих». Что хочу сказать, Галина? В принципе, как бы я хотел было сегодня ответить тебе на твой вопрос, то есть объяснить вот эти стихи из Откровения 6 главы. Но дело в том, что я, если буду отвечать на эти вопросы или комментировать эти стихи, да, я уже созрел к тому, чтобы говорить, ну, извините, как говорится, может быть, кому-то будет неприятно слышать, но не совсем так, даже не то, что не совсем, а может вообще не так, как до сих пор учила Церковь Адвентистов Седьмого Дня. Да, до поры до времени у меня было такое же самое понятие. Ну, другого, как говорится, не мог сказать чего-то, да, хотя не старался именно что-нибудь наоборот сказать. Ну, просто знаете, когда читаешь, иногда есть нестыковочки, которые заставляют думать, что не все так просто, не все так гладко, как иногда кажется на первый раз. Особенно, конечно, если слушаешь что-то объяснение, допустим, то же самое церковное, да, и не просто слушаешь и веришь, а пытаешься понять, анализировать стихи, которые упоминаются, что в стихах говорится, да, и поэтому ни разу у меня возникал вопрос по поводу того, что не все так, будем говорить, логично и аргументированно, как, будем говорить, рассказывали и объясняли нам, и мне в том числе. Для того, чтобы мне объяснить вот эти стихи, да, вы понимаете, чтобы вы поняли, что я, ну, будем так говорить, не просто вот взял и вот на свой лад взял и что-то натолковал. Я, когда начал, ну, будем говорить, просматривать эти стихи, я понял, что мне придется затронуть не только эту главу и не только эти первые 11 стихов. Мне придется буквально начинать это объяснение, чтобы вы поняли последовательность, логичность, и что я эту информацию как бы не с потолка или не с пальца высосал, да? Мне надо будет прямо, ну, будем говорить, с конца 3 главы Откровения начинать, да? Дальше переходить от главы к главе, чтобы потом подойти к 6 главе Откровения с 1 стиха по 11, где речь идет о печатях, о семи печатях. Кстати, здесь в этих стихах, что попросила Галина, ну, как бы, объяснить эти стихи, да, здесь идет речь именно о 5 стихах, вернее, печатях, потом 6 упоминается, а в другой главе есть еще и 7, да. Поэтому я решил, Галина, прошу извинения, что сегодня все-таки не буду отвечать на этот вопрос, да, не буду комментировать эти стихи, я решил, что лучше этому посвятить, ну, будем говорить, одну, боюсь, что не одну субботу, не знаю, следующее лето суббота будет, или, ну, может быть, через одну, да, но для того, чтобы было, будем так говорить, всесторонне были рассмотрены эти стихи, я, ну, посвящу этому проповеди в субботу, может быть, следующую, может быть, через субботу. В сколько суббот мы вложимся, это уже будет, как говорится, видно по ходу, нашего общения, да. Поэтому я, Галя, прошу, как говорится, еще раз извинения, что ты ждала очереди. Ну вот видишь, очередь вроде бы дошла, а я, ну, понимаешь меня, надеюсь, что переношу на субботу для того, чтобы эти стихи объяснить более-менее правильно. Попутно, что хочу сказать. Ну, у меня были вопросы относительно семи труб и относительно семи печатей. Вопросы, ну, будем говорить, связанные с нестыковкой объяснений, которые, ну, нам всем приходилось слышать, кто был в церкви адвентистов седьмого дня. Ну, вы знаете, как говорится, проходит тот время, вот вижу нестыковку. Но опять-таки, нестыковка это еще, как говорится, ничего еще не значит. Если это неправильно, тогда как правильно? И когда сам, ну, вот пытаюсь вникнуть, вот как бы есть уже наметки, есть уже что-то такое, ну, знаете, как говорится, не до конца все еще, как говорится, ну, могло сложиться в определенную картину, да. И я благодарю тебя, Галина, что ты своим вопросом как бы меня простимулировала, подстегнула, что, Саша, давай. И когда я вот начал рассматривать эти стихи, я понял, что придется рассказать и про семь труб, про которые я не рассказывал, когда объяснял откровение, да, или если объяснял, то все равно эта точка зрения была, ну, пока на то время более близка к церковной, допустим, да. А время вот проходит, исследуешь, и вы знаете, как говорится, один там луч где-то сверкнет, второй где-то сверкнет, третий, и получается, что со временем все больше и больше этих лучиков, ну, освещают большую картину, общую такую, да. И, знаете, вот, как говорится, каждое маленькое откровение – это какая-то часть больших пазлов. И вот открылась одна деталь, открылась другая, где-то что-то складывается, какая-то картина начинает вырисовываться. Поэтому, ну, уже я так буду говорить, в какой-то степени созрел к тому, чтобы поговорить и на эту тему более подробно, да. Это тоже относится к последнему времени. И думаю, что будет и полезно, и интересно тоже об этом узнать. Поэтому, Галина, твой вопрос пока остается открытым до одного из следующих субботних собраний, когда я попытаюсь ответить на твой вопрос и объяснить вот эти стихи. Поэтому от этого вопроса, Галина, твоего мы пока что отходим, оставляем его открытым, да. Я приступаю к следующим вопросам, которые мне были заданы. Значит, вопрос следующий. Задал его Сергей Терехов из Липецка. Саша, а можно в следующий раз разобрать текст Иова, 31 глава, 1 стих? Что значит завет? Я прочитаю этот стих, Иова 31:1. Иов говорит такие слова, которые там записаны. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». О девице. Или девице, не знаю даже как правильно, ну ладно. Не в этом, как говорится, суть. Так вот, «завет положил я с глазами моими». Сергей спрашивает, что значит завет? Ну, чтобы далеко не ходить, вы все знаете. Каждый из нас в свое время заключал завет с Богом. Что такое завет? Завет – это договор заключали мы с Богом. Договор заключает крещаемый с Богом или со Христом, в которого верует, да, заключает договор. И в этом договоре, как вы знаете, Бог говорит, если, и вы знаете, что все, что Бог обещал, обещает, все благословения, которые нам в Библии записаны, они все стоят, или их исполнение полностью зависит от, скажу так, слова, или от текста, который начинается со слов. Если... Если ты исполнишь, если ты наклонишь сердце к размышлению, если будешь искать, там, вот мы вспоминали с вами буквально прошлую субботу притчи 2 глава, да? Если, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге, то, это, заметьте, после если, и то, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. И все благословения, вот прочитайте, это Ветхий Завет, Пятикнижие Моисея, там тоже. Если будете все, примите все сии заповеди и будете их тщательно исполнять, то я благословляю, благословлю, и дальше я не буду вспоминать, что, да. Если же нарушите это слово, если же ожесточите выю свою, то на вас придут следующие проклятия. И дальше перечисляется. Поэтому завет – это договор, и договор заключается на условии. Если мы выполним то, что мы обещаем, то, что нам должны были объяснить в момент крещения, то Бог говорит: «Я непременно обещаю вот то-то дать». Это как на работе. Если я обещаю выполнять производственный план определенного качества, ну и определенного количества, то моя зарплата будет вот такая. И это обещает как бы работодатель. Если я нарушаю свое обещание, да, договор свой, в такой же мере имеет право не исполнять обещанное предпринимателем там, или руководителем предприятия. Значит, завет обозначает договор. Это я сказал в общем. Договор между Богом и человеком. Так же, как и договор заключается, я говорю, при поступлении на работу. Точно так же, как заключается договор, какая-то сделка между там, предпринимателями или бизнесменами. В данном случае, в данном стихе, смысл слова «завет» тот же самый практически. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Заметьте, «завет положил», ну как бы заключил. Ну разницы особой тут нету, тут так понятно. «Завет заключил я с глазами моими». То есть, какой завет, какой договор я с глазами заключил? Чтобы, заметьте, здесь не написано, чтобы они не смотрели на женщин, девушек и так далее и тому подобное. Хотя фактически договор я заключил с глазами, чтобы они не смотрели. Но здесь не написано, чтобы они не смотрели. А чтобы мне не помышлять о девице. Обратите внимание, взаимосвязь. Мысль приходит когда? То есть мысль — это уже последствие того, куда я направил глаза. Я смотрел, я глазеял, не просто так смотрел, да? И у меня появились чувства. Дальше девушка или женщина ушла, глаза ее уже не видят, а у меня начинаются мысли на эту тему, об этой женщине или об этой девушке. Ну и вы знаете, а потом за помышлениями и намерениями сердечными начинаются какие-то действия. То есть вот этот стих как бы говорит о том, какая последовательность в развитии греха. Вы все понимаете, да? Посмотрели мы какой-нибудь фильм с определенной темой, мы посмотрели, он закончился, мы легли спать или мы пошли куда-то, а мысли продолжают раскрутку этого фильма. Мы прочитали книгу, мы сходили на концерт, мы были в ресторане, ну, я не к тому, что мы были, не были, я туда сроду не ходил, да, но я к тому говорю, что я в общем говорю как бы мысль. Что-то увидели, и заметьте, это западает в сердце, а потом в помышление направляется, как это осуществить, и в действие. Точно так же мы можем к этим же, как говорится, мыслям прийти, не только глазами посмотрел, но и ушами что-то послушал. Извините за сравнение столь, может быть, неприличное, да. Помню, на заре перестройки, еще и какое-то продолжительное время, извините, был секс по телефону. Какая-то девушка или женщина каким-то там голосом читает какую-то книжку, связанную с определенной этой тематикой, да. Ну и человек, естественно, звонит, там ему, как говорится, потом счет приходит, немаленький, да. Вот ему начитали, он тоже приходит к тем же самым помышлениям. Дальше. Я уж попутно, Сергей, отвечаю не только насчет завета с глазами, да. Ну, уж коль затрагиваем тему, ее надо, как говорится, и с разных сторон рассмотреть. Я вам еще хочу сказать. Рукою можно посредством осязания. Можно тоже прийти к этим же самым помышлениям. Можно, извините, и через обоняние, почуяв что-то, точно так же к этому прийти. То есть, заметьте, если мы не видим, если мы не слышим, если мы не осязаем руками, если мы не ощущаем обонянием, и при этом, если мы все наши заняты работой, учебой, уборкой, да, обратите внимание, и для помышлений, ну, будем говорить о преступном деянии, у нас нет даже основания. Начинается это, заметьте, с чего? Ну, я не беру тот случай, когда увидели, далее, появилось желание, потом начался мыслительный процесс, как это все-таки теперь осуществить, а потом уже осуществили. Осуществив вот этот грех, будем говорить, да, уже потом не обязательно смотреть, не обязательно видеть, слышать, осязать руками. Мы уже испытали, уже мир ощущений у нас гораздо богаче стал. Теперь можно вообще, как говорится, пребывать, ну будем говорить, пережевывать, как это делает корова, наест, а потом срыгивает и пережевывает заново как бы всю пищу. Вот так теперь мы можем уже, однажды испытав грех, теперь можем, как говорится, на этой волне находиться постоянно, потому что мы уже были в мире ощущений. Это не только касается прелюбодеяния, да, это не только касается там пьянка, наркотик, там, я не знаю, что еще, что хотите, воровство, убийство, месть, да, зависть, обида, да. Это, в принципе, как говорится, схема одна и та же. Закон один и тот же. Так вот, к чему я говорю? Нравится нам или не нравится? А может, мы объясняем, что мы под благодатью, а если под благодатью, то мы спасены. А я говорю, вникайте в себя и учение, занимайтесь им постоянно. Понаблюдайте за собою. Глянув на обложку журнала, который стоит с лицевой стороны в киоске, в котором продают прессу, которая нас прессует потом, да? Почитав, посмотрев, обратив внимание, когда жаркой женщины ходят, заголившись, ну, жарко им, да, до непристойности жарко. Обратите внимание, что дальше делается. И подумайте, под благодатью мы в тот момент, или, извините, опять скажу некрасиво, под юбкой где-нибудь, если это говорится о мужчинах. Вот. Где мы потом находимся? Я не говорю про тело. Душа где? О чем думаем? О чем мечтаем? Вот как начинается грех. Ну, теперь коснемся уже конкретно. Что значит завет? Я уже сказал, это договор. Ну, договор как бы условно, я скажу. В каком смысле? Ну, мы не буквально вот прямо пишем, прямо там это, да. Ну, я другими словами скажу. Иов дал себе зарок. То есть, что это как бы значит? Ну, договор, да. Ну, зарок дал себе. Я не говорю там о форме, в какой это было сделано, да. Но, видимо, обратил внимание, что раз посмотрел, два посмотрел, понял, к чему ведет, и сказал, нет, все. Конец. дал себе зарок, то есть положил завет с глазами моими, договорился как бы с самим собою, да, и дал сам себе слово: никогда и ни при каких обстоятельствах не буду смотреть на девушку или на женщину. Вот обратите внимание, помните случай с Давидом? Наверное, не дал такого себе зарока, да, завета с глазами не заключал, да, вышел на кровлю, увидел купающуюся Версаву, да, и помните, вот это все, что я сейчас рассказывал, там, все вот так и прошло, причем настолько быстро, что, наверное, и Давид в тот момент сам не сообразил, как оказался с ней у постели. Так вот, Иов, понимая пагубность вот этого, будем говорить, закона, который разводит, который доводит меня до греха, да, понимая его, заключил завет с глазами своими: не буду смотреть, чтобы потом и мысли меня туда мои не тянули. То есть, вы поняли, еще раз повторяю, дал себе зарок, договорился сам с собою, дал себе слово никогда, значит, не смотреть ни при каких обстоятельствах даже в ту сторону. И, как я уже сказал, это буквально касается всех наших пороков. Это и обжорство. Знаете, вот стоит на столе что-то вкусное, ну, вроде там обед будет или ужин, договорили, что... И вы знаете, вот ходим, глаза смотрят, слюнки текут, рука тянется, мы понимаем, что это слабость. Тем не менее, лезем потом, ну чуть-чуть, не, еще чуть-чуть, взял и сел, все. И я хочу сказать, если человек понимает вот такую невыдержанность свою, да, пусть это обжорство, пусть это пьянство, пусть это воровство, пусть там что, девушка, как мы прочитали, да, неважно что, человек понимает, все начинается со взгляда, все начинается с внешнего восприятия того, что мы увидели, что мы услышали, с чем соприкоснулись. Надо заключать завет. Надо дать слово. Это называется: противостойте дьяволу твердую веру, и он убежит. Извините, если мы просто сядем и будем смотреть на обнаженную женщину или на обнаженного мужчину, если это женщины, да, сейчас уже и мужчины на обнаженных друг на друга любят смотреть, жизнь меняется, да. Так я что хочу сказать, если мы будем смотреть и будем молиться, чтобы Бог убрал у нас эти мысли, вы сами понимаете. Не курю — не тянет, как я говорю. Не пью — не тянет. Не смотрю телевизора — не тянет. Не ворую — и мне все равно, как говорится, кто богат и как разбогател. Начинаешь делать, начинаешь смотреть, начинаешь ощущать своим миром, да, который мы воспринимаем окружающий мир. Все. Молись, не молись, проси Бога, пост накладывай, даже во время поста. Наложите пост, чтобы не было прелюбодейных мыслей, и включите во время поста телевизор или компьютер с определенными, как говорится, с определенной информацией. И я говорю, никакой пост, хоть мы не едим, не поможет и не избавит нас от нашего порока. Поэтому это нормально, это разумно, что Иов заключил завет с глазами, дал себе слово никогда больше туда не глазеть. И это дало ему преимущество. Я уже сказал, с чего начинается похоть? С взгляда на что-то, да? Чтение книги, журнала, фильмы мы смотрим. Глаза — это средство, через которое мы получаем информацию. Также и уши, также обоняние, также осязание, да. Посмотрел, включилось чувство, появилось желание, потом поступок. Так вот, завет с глазами, завет с ушами, завет с рукою, завет с ногою, завет с желудком, да, и так далее и тому подобное, с гордыней своей, заметьте, это есть начало борьбы с грехом. Это и есть тот крест, который надо взять на себя и понести. Помните слова: противостойте дьяволу твердой верою, и он убежит. Вы еще не до крови сражались против греха. Обратите внимание, я вспоминаю стихи, которые говорят о чем. Ну как противостоять дьяволу твердую веру? Ведь взгляд на греховное смягчает нашу веру, если не делает ее совсем, как говорится, как ватный тампон. Такая у нас вера. Противостойте, начните с чего? Смотреть можно, да? Руками трогать можно, заглядывать можно, ну а в постель нет. И я вот буду все делать для того, чтобы согрешить, а когда доходит до того, чтобы типа не согрешить уже, будем говорить, официально, буквально, да, а тут я противостою твердой верой. Да никогда в жизни там никто противостоять не будет. Начинается со взгляда, начинается с подмигивания, потом взял за руку в районе ладони, потом взял чуть выше кисти, потом взял около локтя, смотришь, реакции ничего, похоть растет, она не сопротивляется, потом выше локтя, уже, как говорится, ближе к плечам, ну а там дальше уже все поблизости. Вот так грех происходит. Поэтому, чтобы не упасть в грех, я вам прямо говорю, не надо с девушкой и смотреть каким-то таким необычным взглядом, похотливым. Не надо целоваться, потому что если начинается целование, начинается обнимание. Сначала там, потом здесь. Вы понимаете, да? Потом, ой, я беременна. Вот, ой. Это будет полезно и для молодежи вот так вот послушать, да? Чтобы мы поняли, с чего начинается грех. С мелочи. Извините, если я так скажу, вы видите, какой грех сегодня у нас на нашей планете, да, в каких только разновидностях, да, но я имею в виду до самых ужасных. А началось все с какого-то несчастного яблочка. А я, извините, я имею в виду рай, там может и не яблочко, может гранат, плод граната был, может апельсин был, не знаю, в Библии об этом не пишут. Но я что хочу сказать, началось с безобидного яблочка. А яблочко началось с безобидного разговора. А безобидный разговор начался с того, что вопрос можно Ева тебе задать? Да, конечно же, вопрос можно задать, тем более змей задает, заговорил человеческим языком. Это что, правда, вот, да? Да, правда, отвечает Ева. А дальше он просто немножечко, как говорится, подкидывает информацию. Нет, не умрете, это обман. Просто вот Бог, как говорится, вот ест, он хочет быть Богом, будет бессмертным. А вам сказал, что если поедите, то умрете. А вы просто станете как боги, знающие добро и зло. А Бог не хочет, чтобы вы были такими мудрыми. Он хочет, чтобы вы дурачками были. И вдруг такое, да? Ну надо ж так это, как говорится. Ну до чего ж Бог дошел? А на самом деле не Бог дошел, а мы дошли до того, что развесили уши. Ну я имею в виду в лице Евы. Так Ева поступила. И началось, будем говорить, с безобидного. Сегодня войны, сегодня разврат, педофилия, гомосексуализм, лесбиянство, зоофилия, как я уже говорил, и некрофилия, и с покойниками даже. Никак человек не угомонится. Заметьте, с чего началось? Самого, что ни на есть, безобидно. Так вот, что хочу сказать. Завет с глазами, завет с рукою, завет с ногами, надо, это начало борьбы с грехом. И без этого никуда мы не денемся. Молиться, верить, поститься и смотреть, руками там где-то шарить, носом шмыгать, ушами хлопать, да, глазами смотреть. Я говорю, ничего не поможет, ни вера, ни крещение, ни пост, ни суббота, ни свинина, ни десятина. Вот какие есть, куда лезем, на то и нарываемся, и тем живем. Чем богаты, тем и рады. Вы помните, да, я уже вспомню тут тоже случай такой. Помните, когда Иаков у Лавана отрабатывал, помните, за Рахиль, а потом за Лию, да? И Лаван сказал, какую награду ты хочешь? Так вы помните, да? Лаван сказал, вернее, Иаков сказал, вот то, что будет рябенькое, пестренькое, в крапинку, неоднородного цвета, вот то будет и мое. Лаван, конечно, согласился, потому что таких было очень мало, и думает, ну, дурачок. И вы помните, да, он нарезал прутья, и на прутьях делал какие-то такие рябенькие, ну, нарезки, там, кожицу снимал, может, как говорится, по спирали, может, так просто колечками, ну, рябенькое ложил в воду, и когда скотина приходила пить воду, и перед глазами лежали эти рябенькие, неодноцветные, будем говорить, эти веточки, да, и там же скотина и зачинала. Так вот, я говорю, из-за того, что глаза смотрели, и это каким-то образом отображалось, там, овеществлялось, будем говорить, в том зародыше, когда там или овца, или коза зачинала, да, и рождались рябенькие, хотя сами были, может быть, беленькие, может быть, черненькие, но не рябенькие были. Были однотонные, а рождались рябенькие. И Иаков таким образом разбогател. Нам это записано, чтобы мы тоже поняли, что это не только там вот прутики положить. Вот, ну, вот нас, наши прутики. Посмотрите, что за телевизор. Да. Что сегодня интернет показывает. И посмотрите, что это не прутики, это бревна рябенькие. Что хочешь, рябит в глазах. Неудивительно, что смотря, слушая, наблюдая, осязая, вникая во все это, неудивительно, что мир такими шагами гигантскими идет в погибель. Но что хочу сказать. Я уже говорил, подробно не буду сейчас это объяснять. Я сказал, вот эта вот борьба с грехом начинается с чего? С завета с глазами, завета с рукой, ногой и так далее. Это крест, на котором нужно распять эту похоть. Не пойду, не сделаю, не посмотрю, не буду слушать, отойду вообще куда подальше. Но это, я уже говорил, не освобождает от греха. Особенно, если мы его вкусили. Освобождение от греха происходит через познание, через работу Святого Духа, через размышление, через анализ. То есть, должно поменяться сознание. Пока оно не поменялось, его нужно усилием воли, то есть через крест, удерживать на добром и удалять его или направлять его от плохого. А за это время мы должны научиться слышать голос Святого Духа, отличать его от голоса сатаны, научиться с Богом разговаривать вот так, как мы можем друг с другом разговаривать. Я не говорю вслух, я имею в виду, что и вопросы, и ответы, и все синхронно, все, как говорится, вовремя. То есть идет задушевная беседа двух личностей. Человека верующего и Христа. И когда мы задаем вопросы, Господи, вот я удерживаю себя от греха. Я не смотрю. Кстати, хочу сказать, вы заметите, что если не смотреть, то пропадает желание. Не сразу, но потихонечку оно ослабевает. И это тоже помогает. Но окончательно, чтобы победить, чтобы возврата не было, для этого необходимо через познание прийти. Мы с Богом должны беседовать, разговаривать, задавать вопросы. Господи, меня вот этот порок, меня тревожит. Я не делаю, но нет-нет, да всплывает, нет-нет, да мысли туда направляются. Господи, как мне от этого избавиться? Я не буду сейчас подробно объяснять, это в других наших общениях я об этом говорил. Не исключаю, что завтра что-то, может быть, на эту тему буду говорить, да, потому что тема такая, связанная с рассудительностью, и я хочу делиться кое-какими опытами, прямо размышлениями, какие приходили, чтобы от того или иного, будем говорить, греховного чувства избавиться. Поэтому я только говорю, работа Святого Духа, которая, ну, в Писании таким образом как бы изображается, напомнит, научит, наставит, то есть это, будем говорить, осмысленный разговор Бога с человеком, который заставляет человека думать, который задает ему, человеку, вопросы, который предлагает ему информацию для его анализа и направляет мысли, чтобы я изнутри понял проблему греха. Почему на него не надо, как говорится, взгляд бросать? Почему не надо идти туда навстречу? И когда меняется сознание, меняются наши греховные стереотипы, когда мы освобождаемся от скверны духа и плоти, тот грех, который нам был приятен, который нас манил, становится нам неприятным, отвратительным и вызывает отвращение. У нас просто меняется сознание, меняются привычки, меняются вкусы, и мы начинаем понимать, что мы уже не хотим делать то, что хотели до определенного момента. То есть вы поняли, завет с глазами – это взять крест и противостоять дьяволу или греху твердою верою. Но это не конец. Дальше должно произойти рождение свыше через работу Святого Духа, через изменение сознания. Сначала сознание, а потом и сердце. И когда грех становится уже отвратительным, тогда даже если вы и увидите, хотя я говорю, смотреть специально не стоит, но даже если увидите, ничего, будем так говорить, опасного для вас из этого сюжета жизненного, для вас ничего из-за этого не произойдет опасного. Но я говорю, опять-таки, не надо туда лезть. Это, может быть, уместно вспомнить, я как-то вам говорил, да? Алкоголик вроде перестал пить, ну и все, не буду пить, решил, и все, не пью. Потом проходит время, а выпить же хочется. И он говорит, не, ну что это за это, борьба с пьянством? Ну, алкоголя нету, а я вот вроде не буду пить, нет. А вот если пойти в магазин, вот купить водку, вот поставить на стол, а пить нет, ни в коем случае, не буду пить. Хорошо, хорошо, пошел, купил, принес водку, поставил, все, пить не буду. Сидит, пить не буду. Ну и не пьет же, естественно. А выпить-то хочется. Но он как бы, как говорится, это слышит, но об этом не говорит вслух. Типа, не хочу, не буду, да? А потом, ну что это за искушение? Вот стоит бутылка водки, а я, как говорится, вырабатываю характер такой стойкий против алкоголизма. А вот если... Нет, вот взять, налить в стакан, и нет, и в стакан в руки не взять, и не буду пить, и все. Вот так будет характер такой мужской, противоалкоголический, да? Потом, ну, налил, стоял этот стакан перед ним. Ну, что это, говорит, такое? А вот если в рот набрать, а вот не глотнуть, вот это будет выдержка, вот это сила. Ну, в конце концов, набрал в рот и не заметил, как выпил. А потом... В заключение говорит, ну надо же, говорит, и не хотел выпить, а выпил. Какая сила воли? Не хотел, ну это уже просто так, я выпил. Я это к тому тоже рассказывал, что вот не надо делать вот эти шаги навстречу греху. Помните, да, притча 2 глава, что Бог охраняет пути правды. Если мы лезем, мы молимся, не уведи во искушение, а сами премся, все, разговор окончен. Мы туда, как говорится, куда премся, туда и вопремся. Что посеем, то и пожнем. Куда глаза, туда чувства, туда ноги, а потом уже и все тело. Я думаю, Сергей, что ответил я на твой вопрос, да? Приступаем к следующему вопросу. Виктор из Подмосковья пишет. Саша, можно ли из обманных видений и снов от лукавого вытащить правду отделив ее от лжи. Ведь лукавый правду смешивает с ложью. Вопрос. Или это опасный вариант? Что хочу сказать, Виктор? Ну, если ты пишешь обманные видения и сны, то есть это уже, как говорится, понятно, что сатана от начала до конца, как говорится, пытался, ну, заметьте, обманное видение или обманный сон. Значит, цель у сатаны была какая? Ну, сбить нас с пути, втянуть нас в грех, в какой-то обман. Ну, еще один такой момент. Ну, если бы сатана вот просто только одна глупость, один грех и сплошной, как говорится, обман нам показывал. Ну, или что-то ужасное, ужасное и отвратительное, да? Понимаете, да? Ну, многие бы сказали, не хочу. Поэтому для того, чтобы, ну, будем говорить, присластить обман, присластить и убелить что-то черное и что-то отвратительное. Да, он немножечко там что-то, будем говорить, такое более-менее вроде бы правдивое говорит. Но цель того правдивого, что он говорит, не к правде нас подвигнуть, а цель при помощи вроде бы какой-то правды расположить нас себе, чтобы мы развесили уши, приняли обман. Так вот, можно ли из обманных видений снова от лукавого вытащить правду? Я хочу сказать, частичка правды есть, будем говорить, у каждого заблуждения. У кого она больше, у кого меньше. Но какая бы эта частичка ни была по количеству, да, я хочу сказать, ложка дегтя портит бочку меда. И то, что вроде бы правдивое, ведь оно используется для неправдивого. Поэтому стоит ли из обманных видений и снов от лукавого вытаскивать правду, когда она приправлена ложью, это правда? Ведь правду можно так подать, что она в грех введет человека. Ты правильно пишешь, Виктор. Лукавый правду смешивает с ложью. Так я задаю вопрос. Стоит ли, слушая обманные, или видя обманные видения, или сновидения обманные, стоит ли оттуда отделять и вытаскивать правду? И что это будет за правда? И что на этой правде можно потом построить? Не стоит ее отделять, если сон или видение обманное, от лукавого, как ты пишешь, отделять нет смысла. Ты сам задаешь вопрос, или это опасный вариант? Я скажу, очень опасный вариант. Мы лезем туда, куда нас Бог не приглашает. Могу попутно напомнить сейчас то, о чем только что мы с вами разговаривали, да? Зачем идти туда? Зачем смотреть на то? Зачем ковыряться там, где Бог говорит, что это не надо делать? Мы можем, мы иногда не понимаем, с кем мы имеем дело. Сатана не столь глуп, как нам иногда кажется. Или как мы говорим, Христос его победил, все, он такой, типа, уже совсем, как говорится, лежачий, да? Мы не понимаем всей его мудрости и всех его козней, которые он может сделать. Начал ковыряться, будем говорить, в правде, отделяя ее от лжи, я хочу сказать, мы не все отделим. И боюсь, что прихватим то, о чем будем потом сожалеть всю оставшуюся жизнь. По поводу вопроса, или это опасный вариант? Задаю такой вопрос. Представьте, у нас, я уже так буду говорить, примитивно и грубовато, глуповато, да. У нас баночка с туберкулезными палочками. Но вы понимаете, в атмосфере есть же и не только туберкулезные палочки, а какие-нибудь бактерии, ну, полезные, кишечные, молочно-кислые для правильной и хорошей работы желудочно-кишечного тракта. Я задаю вопрос. Есть ли смысл искать в баночке с туберкулезной палочкой, не с палочкой, скажу, палочками, которые целая банка под крышку. Но там есть и, ну, два десятка, может, молочно-кислых бактерий. Стоит ли эти бактерии там искать? Не наглотаемся ли мы тех палочек? А потом не загнемся ли мы и не станем ли сухой палочкой? С нашим туберкулезом, любимым. Поэтому я думаю, что лучше этим не заниматься. Конечно, иногда, что я хочу сказать, ну, мне бывает, люди задают такие вопросы. Саша, а ты вот чего? Ну, я уже рассказывал, я пару раз был на сеансах шаманов, колдунов ходил специально. Мне говорили: Саша, ты идешь на территорию сатаны. Я говорю: извините, пожалуйста, я иду туда не с той целью, если бы вы туда пошли. Вы туда и не идите. Я иду туда не для того, чтобы принять. У меня четкий иммунитет к этому. Я иду туда, чтобы проверить кое-что, понятое мною из Библии. Точно ли так, как в Библии написано, мне нужно там кое-что увидеть. А вдобавок я еще шел туда. Ну, иногда бывало так, думаю, да сколько же это, весь город собрался на этого колдуна или шамана. Меня просто, как говорится, задело это за живое. Думаю, пойду, буду молиться, чтобы он оттуда свалил. Да, я пошел, я молился, и он, как говорится, первый же сеанс не довел до конца. Его начало водить, как пьяного по сцене. Потом он ушел за занавес и вышел ассистент, сказал: все отменяются эти сеансы, которые были назначены шаманом Чукотки. Ну, мне ничего не было, вы понимаете, у меня мотив другой был. Тем более у меня нет такого, что ой, а он на меня повлияет. Да пусть, извините, сам сатана рядом сидит и шары-бары свои руками разводит надо мной и биополя наводит. Ничего не будет, по вере моей. У меня к этому уже достаточно стойкий иммунитет. Я не боюсь, боятся в основном меня все. Поэтому я сейчас об этом говорю не потому, что давайте все будем ходить, и давайте будем делать. Кстати, один человек, которому я сказал, не иди, он говорит, я хочу. Я говорю, не иди. Так он потом, когда пришел, я увидел его в зале, я пригнулся, думаю, чтобы он меня не нашел. Думаю, может, он уйдет. Нет, он тогда где-то присел, а потом рассказывает, как начал этот шаман вытворять на сцене. Он говорит, я думаю, что лишусь рассудка. Я говорю, я тебе сказал, туда не ходи. Тебе туда не надо. Поэтому, Виктор, обманное видение, если ты видишь, или сновидение, разговора нет. Все понятно, до свидания. Туберкулезный диспансер и никакого контакта. До свидания и все. Следующий вопрос. Его задает Николай из Йошкар-Олы. Сын за отца отвечает или нет? Или в каких случаях человек отвечает за грехи других? И Николай упоминает как бы стих Римлянам 14 глава, 12 стих. Ну, что хочу сказать по поводу вопроса твоего, Николай. Значит, вопрос следующий. Сын за отца отвечает или нет? Ну, что я хочу сказать. Если отец проворовался и сел в тюрьму, а сын не воровал, можно ли сына посадить в тюрьму за то, что отец проворовался? Нет. Это понятно, даже, будем говорить, с точки зрения мирских законов государственных. Если отец поклонялся идолам, если отец шел в блуд, как сын может или дочь за это отвечать? упоминается стих Римлянам 14:12, в котором записано: «Итак каждый из нас, заметьте, за себя, а не за кого-то, даст отчет Богу». Действительно, каждый из нас за себя будет отвечать. Я не буду отвечать за кого-то. Но вопрос звучит еще и так. А бывают же случаи, что человек, значит, грешит, а сын или дочь отвечает. Я задаю вопрос, почему? Отвечает и отец за сделанный грех. Но если этот грех, ну, отец сделал, ну, я пример такой приведу. Тут немножко надо, как говорится, оговориться, о каких грехах и о какой степени ответственности идет речь. Допустим, отец блудник, мама блудница. У них это в характере. Извините за такое сравнение. Они рождены не свыше, а снизу, и уже не способны грешить. Вернее, жить праведно. Жили, срослись с грехом. А я к чему это говорю? Любой наш характер, хоть положительный, хоть отрицательный, хоть святой, хоть греховный, на генетическом уровне фиксируется, будем говорить, в каждой нашей клеточке. Если отец и мать блудники, ребенок унаследует генетически склонность к пороку. Точно так же, как генетически ребенок может получить склонность к музыке, к поэзии, быть поэтом, к литературной деятельности, к умственному труду. Склонность может быть к талантливости в любой области человеческой деятельности. Все это зафиксировано на уровне генетики и передается наследственным путем детям от родителей. Так вот, что хочу сказать. Сын получает порок от отца или матери, или от обоих. И потом этот порок будет его бить, это будет наказание. Но не Бог будет наказывать. Родители наказали своих детей таким образом. У них будет склонность к греху гораздо больше, может быть, чем у других людей. У них будет тяга к нему. И им придется больше противостоять и труднее будет в борьбе с грехом, если они захотят от него избавиться. В таком случае сын отвечает заболевания физические. Ну, я пример такой приведу. Это и будет, отвечает и ребенок, хотя он не виноват. Ну, вот я знаю случаи. Познакомился с одной семьей в Беларуси. Родители верующие, дочки уже там, ну, где-то так в районе там 28-30 лет. И она малоумная, такая, знаете, ограниченная. Сами понимаете, наверное, видели не раз таких людей. Где-то что-то, ну, я бы не сказал, что с Дауна, да, связано, ну, где-то и есть чуть-чуть такого, ну, а вообще, как говорится, умственно отсталый ребенок в возрасте почти 30 лет. Ну, так разговаривали, спрашивая, скажите, извините, пожалуйста, что произошло? Да, говорит, была беременная, соседи построились, пригласили на новоселье. Мне говорят, да чуть-чуть шампанского влили. Как раз в тот момент, когда, видимо, мозги формировались и там складывались как-то, чтобы все было нормально, да? И говорят, вот я и выпил. И была мысль, не надо. Вот родила девочку, и вот теперь имею на всю жизнь горький опыт. Я виновата. Я сама себя наказала таким ребенком. Потому что такой ребенок для матери, для отца, вы сами понимаете, это наказание. Ну, извините, что так говорю, ну, наказание, у нас как бы вопрос, отвечает ли, то есть наказывает ли Бог детей за вину родителей, да? Бог не наказывает ребенка, мы его наказали. А теперь вот он такой проблемный, он нас наказывает, лишает нас и сна иногда, и мира, и спокойствия, и радости, и уехать не можем никуда, и поехать с ним никуда. Вы понимаете, сколько неудобств возникает в таких случаях. Далее. Ну, я пример такой приведу из собственной жизни. Мой отец язвенник. Заметьте, мой отец язвенник. Я внешне, генетически, я в отца. Дальше. Мой брат родной, значит, генетически в маму. В мамином роду там язвенников никогда не бывало. Я внешне похож на отца своего, и ростами, ну буквально всем, за исключением кое-чего. Но, хочу сказать, отец язвенник, я язвенник. Ну, ладно, питался бы еще нормально, было бы ума у меня, там мама бы меня воспитывала в плане употребления еды, что хорошо, что плохо. Ну, не было, вот этого не было, да. Я язвенник. Мой брат в маму, а в ее роду никогда не было язвенника. У нее, он всегда ел, что хотел, и никогда ничего не было. Казалось бы, от одних родителей. Дальше. Я язвенник, моя жена у моей жены. И отец, и мать язвенники. Наши дети родились, и помню, с самого детства, сколько, как только научились говорить, поедят папа, мама, животики болят. Казалось бы, маленькие только говорить научились. Я понял, надо что-то делать. Я просто сказал, сковородку из дому, жареного ничего, будем кушать то-то, что полезное. Все, дети забыли, по сей день никто не жалуется на желудок. То есть, изменили что-то. Но, если бы не изменили образ питания, дети были бы по сей день как бы наказаны нами, родителями. Мы передали им, будем так говорить, недостатки физические в плане здоровья. Так вот, если я украл, то меня посадили в тюрьму. Сын не будет за меня в тюрьме сидеть. Но если я воровал, и это у меня генетически уже, как говорится, зафиксировалось, ребенок имеет склонность получить, имеет склонность быть с теми же задатками к воровству, или к прелюбодеянию, или там к ненависти, или к жадности, или к лени, или к чему-либо другому. Вот в этом плане сын за отца и дочь за отца или мать отвечает. Дальше. В каких случаях человек отвечает за грехи других? Вот здесь я не совсем знаю, Николай, что имеется в виду за грехи других. Отца и мать? Или тут уже, как говорится, не обязательно родственников. Вы знаете, да? Ну вот случай из Ветхого Завета, из библейской истории, что там, если что-то будет проклятое в среде Израиля, и если кто видел, но не сказал, ну, кому-то вышестоящему, да, из каких-либо соображений, то ты будешь отвечать. И все общество, если оно знает, что грех, все знают, все понимают, и никто из них не... Но этот грех не поднимает, как говорится, на вилы, да? Просто молча все, как говорится, живут, видят, и никто ничего не предпринимает. Был закон об общей ответственности. Знаете такой стих? Это я привожу пример. Если кто-то отвечает за грех другого, но они не являются родственниками, то есть родителями и детьми. Помните, и ты, сын человеческий, я послал тебя стражем дому Израилеву. Если ты увидишь там грех какой или приближающийся врага, но там имеется в виду грех, как бы, да, ты должен предупредить, сказать. Если ты не сказал, если ты предупредил, а они не послушались, то они гибнут за грех свой, а ты спас душу свою. Если же ты не сказал им, не предупредил их, то он гибнет за грех свой, но кровью взыщу с тебя, ты тоже гибнешь. Вот примеры, когда даже не родственники могут, один делал грех, а другой не делал, но будет отвечать и тот, кто не делал. Вопрос, как бы, почему он не предупредил. Кто-то может сказать, ну а почему мы должны предупреждать, а почему мы должны там за кого-то отвечать? Дело в том, что если мы не делаем грех, но почему-то молчаливо, будем так говорить, одобрительно относимся к тому, кто делает, а мы, как церковь, допустим, я не сейчас мы, не в смысле, вот я и вы церковь, а вообще говорю о верующих, да, но они, как правило, в церкви. А мы, как церковь, закрываем глаза и молчим, то это о чем говорит? Что я почему потакаю? Потому что этот грех мне не противен. Почему он не противен? Да потому что он мне тоже может быть приятен. Ну ладно, может этот грех мне неприятен. Но если я скажу про то, что это делает, он мне скажет, про мой, у меня есть свой любимый грех. Поэтому, если я вижу и молчу, то это говорит о том, что у меня внутри есть тоже определенное предрасположение к этому же пороку или подобному пороку. Поэтому, когда Бог наказывает и другого или других за укрывательство греха, то в этом есть, будем говорить, определенная доля правды и справедливости. Просто так, если мы к этому греху не имеем никаких симпатий, никакого расположения, конечно, пусть даже в любви я скажу, зачем ты это делаешь? Зачем ты пятно на всех нас бросаешь или тень? Ведь теперь о нас, верующих, будут говорить, вот все вот верующие такие. Поэтому я привожу эти примеры, чтобы вы поняли, что и есть в Библии примеры, когда кто-то может отвечать за грех другого человека. Пример такой приведу. Священник, который не скажет правду, проповедник или как хотите, пастырь, который поставлен, если Богом, а пусть даже и церковью, все равно же не верят, что Бог их поставил. Если они видят пороки человека, пороки церкви, но боятся сказать или не хотят сказать, потому что ему о его пороках напомнят, да? Или потому что, ну, люди не захотят его слушать и уйдут из церкви, а у него проблема, как же жить будет дальше он, да? То церковь, члены церкви, не знаю, можно ли так говорить, если они грешат и члены церкви, да? Я к чему это говорю? Что эти люди погибнут за грех свой. Священник или пастырь ответит за их грехи и точно так же погибнет. Разве только, что он не понимал сам этого, ну, а сам старался жить правильно. Хотя я говорю, это тоже такой, как говорится, разговор, очень-очень, так будем говорить, неконкретный, да? Если ты сам этого не делаешь, то, наверное, понимаешь, что это плохо. То как ты можешь не понимать там, что это самое кто-то делает и что это хорошо? Но даже не родственники могут отвечать за другого человека. Вы уже поняли, в каких ситуациях. Дело в том, что Николай так написал, что не то, что вот там коротенько вопрос, а вот у него вопрос такой довольно, будем говорить, ну, из нескольких вопросов состоит, да? Поэтому я еще прочитаю, что он написал. Значит, потомки Адама и Евы понесли на себе грех родителей. Они тоже стали смертны. Разве это справедливо? Задает вопрос Николай. Что могу ответить на этот вопрос? То, что, заметьте, если бы дети Адама и Евы не унаследовали того, что приобрели Адам и Ева, они бы не передали и детям. Вы знаете, библейская история нам повествует, как это так, вот заметьте, сразу до убийства дошло после греха Адама и Евы. Ну, сразу, вы сами понимаете, это не на второй день, это прошли, может, годы, может, десятилетия, может, и столетия, учитывая, что жили по 900 лет, да? Но, заметьте, между Каином и Авелем происходит ссора. Ну, не Авель там виноват. Обиделся, осерчал Каин на Авеля и пошел и убил. До того, как убил, Бог ему сказал, грех лежит у порога. Но ты господствуй, заметьте, уже грех, вот он. Заметьте, мы генетически передаем склонности абсолютно ко всему, хорошему и плохому, нашим детям. То есть, дети унаследовали склонность ко греху. Ну а дальше, теперь вопрос. Они стали смертны? Да, стали смертны. А справедливо? Я задаю вопрос. Ну, справедливо ли, да, это, что дети стали смертны, как и их родители? Задаю вопрос. А Бог что ли виноват в том, что Адам и Ева передали своим детям? Причем Бог здесь виноват? И причем вести разговор, справедливо ли это? Это сделали Адам и Ева, а не Бог. Адам и Ева наделили своих детей склонностью ко греху, которую они, эту склонность или способность уже приобрели. Почему же тогда несправедливо по отношению к Богу, если задавать такой вопрос? Все очень и очень справедливо. Вы детей на свет пускали? Вы. Вы в грех лезли? Вы. Вы передаете родителям своим детям склонности? Да. Я хочу сказать, все очень справедливо. Вы посеяли, вы и пожали. Что посеяли, то и пожали. Дальше Николай пишет. Ведь по идее, кто согрешил, того надо и наказывать. Да. Но мы не должны забывать, что все наши пороки и все наши преимущества унаследуются генетически, передаются нашим детям. Мы рождаем подобных себе. Поэтому наказание, вы понимаете, да? Наказание. Это не в смысле, что Бог бьет. Бог допускает. Но наказываем мы своих детей, передавая им вот эти склонности. Дальше Николай пишет. Если это справедливо, а я уже сказал, что справедливо, что посеяли, то и пожали. Так Николай пишет, если это справедливо, то можно ли пользоваться плодами неправедных людей от неправедных дел? Например, человек воровал или грабил, или брал взятки, а потом передал нажитое, в кавычках, в наследство, ну, имеется в виду, как бы, своим детям, родственникам. Передал в дар или пожертвовал как движимое, так и недвижимое имущество и так далее. Причем получатель, то есть наследник, об этом источнике, ну как бы доходов, да, источники тоже в кавычках, знал или даже не знал. Справедливо ли то, что можно можно ли пользоваться плодами неправедных людей? Ну, в данном случае берем примеры такие. Родители что-то накопили и передали своим детям. Можно ли пользоваться? Ну, если бы я так сказал, нет, пользоваться нельзя. Поймите меня правильно, не торопитесь с выводами, да. Понимаете, вопрос, ну, не такой простой. Я почему говорю не такой простой? Понимаете? Кто больше воровал, кто меньше воровал, кто чуть-чуть воровал. Кто вообще, как говорится, воровал и никогда не работал, да? Я задаю вопрос. Вот сегодня у нас в стране, у нас это, у каждого из нас своя страна, где мы живем. Вот есть люди, которые на заре перестройки по копеечной цене скупили то, что сделало их сегодня миллиардерами, миллионерами, мультимиллионерами. Потом они, ну, я не говорю все, ну, кто-то, я слышал такое, знаю, начинают жертвовать на какие-то, будем говорить, благотворительные цели. То в сиротский дом, то дом престарелых, там, допустим, то там построили, ну, допустим, спортзал, спортивный комплекс для детей, чтобы дети занимались этим. Как, если я задам вопрос, нет, нельзя пользоваться, что надо было сделать? Нет, дети не могут пользоваться спортзалом, ну хорошо, он куда-то направит, ну, если на хорошее нельзя, он направит это на плохое. Кому лучше будет? Далее, если взять родителей и детей, кто из родителей... Ну, я не говорю, что все такие были, да? Ну, много, много. Кто из родителей всегда только честно зарабатывал? Ну, если взять, допустим, тот же Советский Союз, где каждый тянул, где что мог и сколько мог. И кто-то как-то это объяснял, что нам не доплачивали, зарплаты были низенькие. Поэтому мы, как говорится, или там в колхозе, все колхозное, это все наше, говорили колхозники. Поэтому мы не крадем, мы просто берем, это же наше. Я к чему это говорю? Кто больше, кто меньше. Дальше, кто как считал? Далее, говорили ли родители детям о том, что они где-то что-то нечестно, или не говорили? Много или мало, допустим, да? Вы понимаете, это... Я почему-то говорю, Николай написал, что хоть знал, хоть не знал, как приобреталось это имущество, которое потом или жертвуется, или передается в наследство. Я думаю, вы понимаете, насколько это все... Ну, давайте поднимем. Я вам простой пример приведу. А если мы нелегально работали и налог не платили, это что же, ну, будем говорить, грабили государство? Я имею в виду, что мы должны понимать, если уже говорить, да, ну, вот где-то там на двух, на трех работах, хотя официально, ну, если официально, то платил налоги, в советское время это возможно было, ну, а вы знаете же, халтурки были, где не платили налоги, а обогащались люди за счет этого. Далее, за счет этого приобретали имущество, движимое, недвижимое, а потом передают. Я вам скажу, что, ну, если уже честно говорить, вы сами понимаете, да, что уж коль уже было что-то, да, то говорили ли родители или не говорили, да, вы сами понимаете, у всех людей это настолько по-разному. То, как что считает, там справедливо, несправедливо. Я вам скажу, что больше будет сыр-бора, больше будет разборок, больше будет, там, будем говорить, неприязни и чего-то подобного, да, чем пользы. Поэтому, ну, я уже так буду говорить там. Ну, если вы уже знаете бандитские деньги и так далее и тому подобное, то, ну, совесть не позволяет, я думаю, что и не стоит, если вы так прямо знаете, папа бандит, допустим, да. Не хочу, не буду, потому что это поддержка, он думает, что это доброе дело. Но опять-таки, я говорю, много ли таких прямых бандитов у нас, прямо родственников, пап, мам таких, да? Ну, сами понимаете, где это, что-то, как-то, сколько, много, мало. Сами понимаете, поднимать этот вопрос, ну, всем вот надо избавиться от такой недвижимости. Опять, куда ее передать? Ну, не примем. Ну, государство. Государство пустит опять. А почему мы не можем, государство может пользоваться? Поймите меня правильно. Я сейчас не говорю ни сколько там о моральном аспекте вот этого, этой проблемы или этого вопроса. Ну, вы, наверное, понимаете, да? Ну, довольно непростая ситуация для того, чтобы справедливо все разделить и все точки расставить над «и». Вы сами понимаете, если этим заниматься, один кто-то скажет, я вот не принял, а ты вот принял, и начнутся эти суды-пересуды, и я говорю, от одного вроде бы избавились греха, к другому прилипли. Будут проблемы в отношениях, будут осуждения, будут недовольства, будут упреки и так далее и тому подобное. Ну, опять-таки, я говорю, сказать прямо, вот все там должны пользоваться или не пользоваться, вы сами понимаете, это так же самое, как если бы я сказал там, есть свинину или не есть свинину, я не ем. А кто говорит, а я считаю, что можно есть. Я вправе, ну, допустим, сказать нету, а раз ты ешь, я с тобой разговаривать не буду, или там вместе мы не будем. Я не вправе тоже такое сделать. Я могу сказать свою точку зрения, сам могу занять определенную позицию. В смысле, не есть, но не осуждать человека. Показать каким-то добрым примером, каким-то мудрым словом или вопросом, который я могу задать, да. Ну, но опять-таки, я не буду приставать и насиловать его этой свининой. Хочет, пусть ест. Не понимает, ну, тогда я здесь вообще ни при чем. Он не мой раб, что я его буду отчитывать или я его буду контролировать. Пред своим Господом стоит он или падает. Поэтому заметьте, и не у всех будет одинаковая совесть по отношению, допустим, родительского наследства. У одного будет одна, другая, другая. Поэтому я бы так сказал, ну, знает кто-то, считает так, он так должен и поступить. Так, чтобы его совесть была, будем говорить, спокойной. Хотя, когда он так поступит, я не исключаю такого варианта, что когда он посмотрит, куда эти деньги пошли, или это наследство, он скажет, а лучше бы я ими воспользовался. Опять-таки, я не говорю, что хорошо и что плохо. Я просто задаю вопросы, показывая, насколько ситуация непростая. И еще, как говорится, последний вопрос Николая в списке вопросов. Иными словами, передается ли таким образом пятно греха и ответственность за него перед Богом? Значит, заметьте, передается ли таким образом пятно греха? Ну вот, родители грешили, да? Я так скажу, если дети не грешат этим грехом, не передается ответственность. Если это по наследству через генетику передалось, как я сказал, склонность к греху, пороку, как бы заболеванием, да, то несется, ну, пятно греха. Ну, только тут, как говорится, вины нет, и отвечать он не будет, но, тем не менее, будет нести, будем говорить, неприятное бремя в жизни. Ну, болезнь, если передалась от родителей к детям, допустим, да. Или бороться придется больше. Ну, это нельзя назвать пятном греха. Это, будем говорить, наследственность, которой нас наградили родители. Как блудники награждают друг друга венерическими болезнями. Но там хотя бы все справедливо. Двое блудило, каждый надеялся, что он здоров. Или другой здоров. Оказалось, нет. И наградили друг друга венерической болезнью. Тут даже я так хочу сказать. Муж загулял, приобрел венерическую болезнь. Жена не гуляла. Но интимные отношения были. Жена заболевает. Передается ли пятно греха мужа? Ну, сказать, что несет ответственность, вроде бы нет. А в кожный венерический диспансер придется идти. Объяснять, краснеть, будет очень неприятно. Ходить туда, лечиться, и будет большое желание, чтобы никто не узнал. Потому что каждому не объяснишь, где ты эту болячку прихватил или прихватила. Поэтому, если говорить о наследственных, будем говорить, склонностях, да, это касается по отношению к пороку, допустим, да, или по отношению к физическим заболеваниям, то передается вроде бы пятно греха, но греха как бы нет в том, что ребенок имеет это в себе. Ну, при условии, что он этому будет противостоять и что-то делать, чтобы не грешить. А если он будет потакать этому, то дальше грех будет. Он его получил от родителей, а теперь в своей плоти его, как говорится, развивает и укореняет. Что уже само по себе плохо. Я думаю, Николай, что как смог, ответил на вопрос, да? Если что-то не высветил из этих вопросов, ну, можете написать в чате. Дальше. Ну, еще Николай упоминает тут такое. Дети несут грех своих родителей. Вторая заповедь. Я прочитаю это. Исход 20 глава, 4 по 6 стих. Не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. То есть здесь не только идет речь о пороке, который передается, да, но и о благословении, которое тоже передается, но в несоизмеримом количестве раз больше благословений и больше родов с благословениями, нежели с проклятиями греха, да. Но я хотел бы тоже обратить ваше внимание на такие детали. Казалось бы, пишется: не сотвори себе кумира и никакого изображения. То есть, не занимайся идолопоклонством. Не поклоняйся им и не служи. Потому что за это будут наказаны дети. Опять задаю вопрос, как будут наказаны? Идолопоклонник, он разговаривает с Богом, который не глаголит, не разговаривает, не учит. А Бог, конечно, с маленькой буквы, конечно, в кавычках, потому что это не боги, да, это изделия рук человеческих. А Бог вот этот, будем говорить, да, не учит своих прихожан, не вразумляет, не дает мудрости. То есть люди, поклоняющиеся языческим богам, солнцу, луне, звездам, дереву, камни, там, чему хотите, да, фактически деградируют умом. То есть, заметьте, вот как родители, которые: иди погуляй, иди не морочь голову, не крутись под ногами, посмотри телевизор, вот иди в компьютер, вот в мобильнике игра, на, играйся. Она интеллектуальна. То есть, родители, которые не разговаривают с детьми, не учат, не объясняют, не запрещают, не показывает, где и что, и как происходит. Заметьте, дети могут вообще дебилами вырасти. Хотя способности к дебилизму у них нет, склонности природной. Не воспитывали, не разговаривали, вот он дикий и умственно отсталый. Когда проходит время, там 10, 12, 15 лет им не занимались, а в 20 иногда бывает уже, как говорится, очень поздно, чтобы заставить думать. У него уже атрофировалось все то, что связано с нашим интеллектом. Поэтому я это к чему говорю, что поклонение идолам сопряжено с недостатком, я уже так мягко скажу, развитости ума. То есть люди становятся умственно отсталы. А дети это будут нести, вот эту умственную отсталость. И надо будет 3-4 поколения, при условии, что дети начнут думать. Если не будут думать, то это будет до тысячного поколения. Но если будут думать, то 3-4 поколения придется исправлять свою генетику, своих детей, своих внуков, чтобы уже пра-пра-пра-пра какие-то внуки, да, правнуки, уже возвратили рассудок на должный уровень. А если люди занимаются, как говорится, верой в Бога, трудятся, вникают, размышляют, копаются, общаются с Богом, да, они, естественно, развиваются, и эта склонность передается и детям. Но эта склонность сохраняется, видите, опять-таки я говорю, вроде бы даже несправедливо, до тысячи родов. Это может где-то в ком-то всплыть. Следующий вопрос, это вопрос Ольги из Минска. Она пишет: «Здравствуйте, Александр. У меня опять вопросы. Познавая добро и зло, человек становится убежденным в том или ином вопросе. Но зло – это всегда грех, а грех – это всегда зло. Не ощутив зло на себе, как стать убежденным?» Это исходит из моего объяснения, что я говорю, я не верующий, а убежденный. Я убежден, поэтому это дает силу. Выходит так, что все равно приходится сталкиваться с грехом, злом, своим, собственным или чужим. На сегодняшний день, на практике, у меня именно так. Значит, нельзя стать убежденным без греховного опыта. То есть, как бы, Ольга задает вопрос, значит, убежденным, не колеблющимся в том, что зло и что добро, и убежденным уже христианином без греховного опыта как бы невозможно, задается вопрос, стать таким. Ведь даже рассудительность помогает как бы нам при наличии определенного опыта, так или иначе связанного с грехом. То есть где-то упали, где-то споткнулись, где-то влетели, залетели. Это заставляет нас думать. И рассудительность тоже получается вроде бы, как говорится, возникает от падения, да? Дальше. Поэтому мне до сих пор непонятно, как познавал зло Бог. А еще, я думаю, если бы не было нашей греховной земли, как непавшие миры познали бы зло? Выходит, что возникновение греха неизбежно, чтобы хотя бы на грехах одних научились другие. Иначе не будет истинного познания, мудрости, убежденности. Может, я чего-то не понимаю, помогите, пожалуйста, разобраться. То, что я прочитал, сейчас я разобью на отдельные вопросы, и уже исходя из каждого отдельного вопроса, в отдельности буду отвечать на каждый вопрос. Значит, повторяю. Что Ольга пишет? Выходит так, что все равно приходится сталкиваться с грехом, злом, своим, собственным или чужим. На сегодняшний день на практике у меня именно так и получается. Что я хочу сказать? Ну да, действительно, приходится сталкиваться с грехом, хоть своим, хоть чужим. Никуда от этого не денешься. Грех есть в нас, потому что мы родились уже с задатками и склонностями к этому. Грех есть и у тех людей, которые нас окружают. Но что хочу сказать. Учиться можно и на своих ошибках, и на чужих. Слышали, наверное, поговорку такую? Умный учится на чужих ошибках, а глупый на своих. Но можно сказать, в обеих случаях учеба происходит на почве отталкивания от какого-то греха, в котором либо мы приняли участие, либо кто-то рядом, а мы видели, и что делали, и как делали люди, и к чему это привело. Дальше вопрос. Значит, нельзя стать убежденным без греховного опыта? Что хочу сказать? По сути, мы потомки и наследники вкусивших грех. Мы не с неба свалились на землю. Поэтому у нас уже, у нас, жителей земли, нет вообще выбора. То есть без греховного опыта мы, как таковые, и не могли бы быть, потому что мы родились во грехах и во грехах зачаты. Поэтому в нашем случае для нас, землян, ну действительно, никто из нас не родился святым, все родились грешниками, все имели склонность к греху, да, все это испытывали, только кто в большей, кто в меньшей степени. Но все мы, если мы сегодня стали верующими, все мы отталкиваемся от нашего греховного опыта. По мере того, как мы становились более умными, мы уже меньше грех делали или, может быть, переставали делать, но продолжали учиться уже на чужих ошибках, чтобы их не повторять. Зачем, будем так говорить, каждый в отдельности грех, который имеет в общем общую схему развития, да, зачем в каждом отдельном грехе себя испытывать? То есть в нашем случае, для нас, жителей Земли, действительно, стать убежденным без греховного опыта практически никому не предоставляется возможности, потому что мы греховные люди. В грехах мы родились, как я сказал, и из них должны выкарабкиваться. А вот кто и сколько, я имею в виду, кто из нас и сколько из нас будет иметь этого греховного опыта, это уже, ну, детали, присущие индивидуально каждому из нас. Я к чему это говорю? Сколько, кто и сколько будет потом становиться убежденным, кто и сколько и как будет идти к святости, отталкиваясь от нашего греховного опыта. Здесь уже, ну, много факторов. Ну, я хочу такие вещи сказать. Это и родительское воспитание, воспитывали нас или нет, да? Это и наследственность, которую мы унаследовали. Это и умственные, и нравственные данные. Это и еще наш уже реальный жизненный выбор, когда мы стоим перед тем, делать или не делать, какую позицию мы займем. То есть, заметьте, факторов много, да? И у каждого из нас есть разное количество и разное качество этих факторов, этих деталей. Но фактически каждый из нас уже без греховного опыта обойтись не может. В силу того, что мы родились задатками ко греху, в силу того, что нас не воспитывали, пролетели мы мимо этого воспитания, даже потому, что родители и не были научены, и не знали, как это, как правильно воспитывать, да. Поэтому у нас вот такой горький опыт, греховный горький опыт. И убежденность, что это плохо, мы осознаем на своем опыте, или осознавали, и кто быстрее, кто медленнее, но мы начинаем, если начинаем удаляться от этого греховного опыта и от греха, и становимся убежденными, будем говорить, сторонниками добра. Дальше. Еще вопрос из вопросов Ольги. Ведь даже рассудительность помогает при наличии определенного опыта. Да, заметьте, рассудительность начинается с определенного греховного опыта. Дальше. Так или иначе связанного с грехом. Да, действительно. Что заставляет нас быть рассудительными? Что заставляет нас думать? Один раз залетели, второй раз залетели, третий раз залетели. И чем сильнее залетаем, тем сильнее и назойливее начинает внутри сверлить нас мысль. Почему я такой? Почему я так делаю? Что сделать, чтобы мне больше не повторять? Я уже устал от самого себя. То есть, заметьте, рассудительность является, заметьте, результатом нашего определенного греховного опыта. Если мы вникаем в себя и учение, занимаемся с ним постоянно. Кто имеет опыт, но не размышляет, к рассудительности не приходит. Это исключено. А кто заметьте, опыт заставляет думать, и кто откликается и думает, тогда начинает появляться рассудительность. Что хочу сказать? Горький опыт учит нас думать. Он стимулирует нас к размышлению. Если не хочешь продолжать быть проклятым, начинай думать и что-то менять. Как грех начинается, будем говорить, с взгляда, потом чувства, потом мысли. Точно так же и избавление от греха тоже начинается сначала с того, что увидели, куда мы влипли, испытали неприязнь, появилась мысль, как от этого избавиться. И если мы на эту мысль откликаемся, начинается опыт поиска Бога, опыт поиска освобождения от того или иного порока. Дальше Ольга пишет. Поэтому мне до сих пор непонятно, как познавал зло Бог. Ну, видите, как мы познаем, в смысле, познав, сделав, принял участие в нем, да, поработив себя ему и посмотрев на горький опыт, на последствия, мы познаем. Тут вроде бы все понятно для нас, людей. А вот вопрос такой, поэтому мне до сих пор непонятно, как познавал зло Бог. Вопрос естественный. Мы знаем, что Бог святой, праведный, мудрый, премудрый. В нем нет зла, в нем нет греха. Теперь вопрос, как он, не имея вроде бы такого опыта злого, да, как он написал закон для вселенной, как он сказал, что такое добро и зло, если он, ну как бы, не имел такого горького греховного опыта, какой имеем мы все. Хочу вспомнить, это по поводу вопроса, как познавал Бог зло. Вы помните, когда Адам и Ева согрешили, Бог в раю, найдя Адама, начал с ним разговаривать. И потом нам Бытие фиксирует такой вопрос. Вернее, такая констатация факта. Бог говорит, вот Адам стал как один из нас, знающий добро и зло. Вы слышите, как написано? Адам стал, ну и Ева, естественно, да, стал знать добро. Как знать? Вкусил, попробовал, узнал, соприкоснулся. Но самое странное в этом, ну понятно, Адам согрешил, да, вот он вкусил, вот он теперь знает и добро, и зло. Что такое послушание, что такое непослушание? Теперь Адам это знает. Но написано. Бог как бы о себе и о сыне говорит такие слова. Адам стал как один из нас, знающий добро и зло. То есть, Бог знал и добро и зло. Естественно, возникает вопрос, а как же он узнал это зло? Ну, что хочу сказать. Я уже немножечко касался этого вопроса. И, кажется, даже не один раз. Не знаю, Ольга, слышали вы или нет, помните или не помните, но я касался этих моментов. Ну, сейчас просто кое-что повторю. Как отец и сын понимали добро и зло? Что могу сказать? Бог понимает добро и зло. И мы понимаем добро и зло в зависимости от уровня нашего самосознания. У каждого из нас и у Бога свой уровень и соответствующее понимание. У Бога свое понимание, свое самосознание, свой уровень, да? У нас свое. Но ощутить грех, я сейчас заметил, что хочу сказать. Вопрос был, как познавал зло Бог? И я, как бы говоря об этом, или отвечая на этот вопрос, хочу вот такую деталь, как говорится, вставить. Ощутить грех не значит дать ему волю. Для чего я так говорю? Вот смотрите, ведь может же прийти к нам какая-то мысль в связи там воспитания, или что-то увидели, или где-то рядом какая-то несправедливость, и я вдруг тоже, ну, появляется мысль вот так и так сделать. Появляется же так, да? Да. Я чувствую, как во мне что-то закипает. Я чувствую, что я становлюсь теперь беспокойным. Я чувствую, что я завожусь. Заметьте, ну я могу, видя, заметьте, я же читаю свои мысли, свои чувства. Я же ощущаю, я же понимаю, к чему взбунтовавшаяся моя натура сейчас меня подталкивает. Я еще это не делаю, но я это ощущаю. Заметьте, обязательно ли убить, чтобы познать, что такое убийство? Конечно, для кого-то, пока он не убьет, и он потом не осознает. Вот такой его уровень самосознания. Но чем мудрее человек, чем добрее. Ну, бывает, когда, как говорится, что-то происходит такое, что человек, как говорится, взрывается его плоть, и человек ощущает, ну, что-то такое неестественное для себя, да. Но он вовремя осекся, вовремя заметил, вовремя остановился и вовремя сказал: нет, стоп. Дальше можно далеко зайти. Так вот, если говорить, как Бог, Отец и Сын, как они понимали добро и зло. Я вам сейчас прочитаю, потом чуть-чуть прокомментирую. Опять-таки, эти стихи я уже читал. Это Иова, 28 глава, с 20 по 28 стихи. Откуда же исходит премудрость? И где место разума? Ну, мы привыкли, что премудрость исходит откуда? От Бога. Бог говорит, я премудрость обитаю с разумом. Где место разума? Бог говорит, я разум, у меня сила. Вроде бы понятно, почему Иов такие вопросы задает. И дальше отвечает Иов. Сокрыта она, то есть премудрость, от очей всего живущего. То есть, как бы мы не доросли до того, чтобы даже понимать ее до конца. И от птиц небесных утаена она. А в Вадон и смерть, то есть преисподняя, и факт смерти, говорят, ушами нашими слышали мы слух о ней. Бог ведает путь ее. Заметьте, Бог знает путь ее премудрости. И Он ведает место ее. Заметьте, вроде бы не в Боге, а вроде бы где-то. Вот сейчас я на что хочу обратить ваше внимание. Что прежде чем премудрость стала присуща Богу, Он вроде бы ее где-то познавал. Бог знает путь ее, где она как бы ходит. И Он ведает место, где она почивает. И теперь слушайте, ибо Он, то есть Бог, прозирает до концов земли и видит под всем небом. Когда Он ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, вот смотрите, тогда Он видел ее, заметьте, премудрость, или даже так будем говорить, вот мудрость и глупость, это два противоположных понятия. Заметьте, Он видел ее премудрость, когда? Заметьте, когда творил, что-то производил, появлялись какие-то мысли, что-то с чем-то сопоставлялось. Обратите внимание. Вот когда человек что-то делает, он видит, что делает неправильно, он видит, убеждается, что это ошибка, и от обратного учится какой-то мудрости и набирается положительного опыта. Так вот, заметьте, когда Бог занимался творческой деятельностью, когда вот эти законы природы, которые мы видим, которыми мы восхищаемся, Он устанавливал, чтобы это все делала, заметьте, тогда он видел ее и на уровне творений, и на уровне не только творения. Дальше, заметьте, я видел ее, то есть увидел, пришла мысль, осознал, как бы, да, дальше. Я видел ее. Сначала мысль, потом размышление, я видел ее, то есть стал конкретно этим заниматься. Дальше, приготовил ее, то есть, заметьте, я уже так буду говорить, усовершенствовал ее. Дальше. Испытал ее, то есть где? На практике. И только после этого сказал человеку. Вот страх Господень есть истинная премудрость. Заметьте, страх Господень, мы с вами не так давно говорили, ненавидеть зло. Заметьте, Бог как бы говорит человеку о страхе Господнем. О страхе, который есть у Господа. Я говорил, это не страх перед грехом, это не боязнь перед грехом, что он ему что-то сделает, а ненависть к греху. Так я хочу сказать, чтобы возненавидеть грех. Как Бог мог его возненавидеть, не видя, не ощущая его каким-то образом? Я сейчас не говорю, я уже говорил вам, не говорю о том, что там отец с сыном подрались, как это у нас с вами бывает, озлобились, обозвали друг друга, что-то сказали, что-то показали друг другу. Нет. Разговаривая, я приводил вам примеры, разговаривая, допустим, понимаю, что, или, допустим, кажется, что я вроде правильнее, чем кто-то, доказывая кому-то, кого считаю, что тот не так прав, да, я могу ощутить, как я начинаю заводиться. Я могу ощутить, как во мне появляется зло. Как у меня появляется сопротивление и желание бороться. Если с этим не остановиться, я могу ощутить, какое у меня там внутри накопляется зло. И теперь заметьте, я начал как бы с Бога, а сейчас перешел вроде как бы на себя. Каждый из нас на своем уровне может сказать что. Но кому-то надо дойти до такого проявления греха, чтобы уже, как говорится, сделал и познал грех, да, или познал зло. А другому достаточно ощутить к тому, что внутри происходит, и что внутри творится, и на какие подвиги внутри моя внутренность меня подталкивает. И можно сказать, стоп, 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 стоп. Дальше будет то, все, хватит. Конечно, вы понимаете, мне говорить или нам говорить о Боге, о том, как он приобретал этот опыт, как он научился ненавидеть зло, почему он сказал о страхе Господнем человеку. Вы помните, я когда-то говорил, одна из первых моих крамольных мыслей была такая, что если Бог, Отец и Сын, знает добро и зло, то я говорил, вы понимаете, как будто бы Бог грешен. Я, конечно, за эту мысль получил хорошенько, по сей день помню. Как это так? Я говорю, ну вот вы прочитайте и объясните мне вот этот стих. Адам стал как один из нас, знающий добро и зло. А вот на каком уровне? Я привожу просто пример, как я вот, ну, могу это представить. Но почему у отца и сына? Вы помните, кажется, Колоссянам 2 глава, буквально первые стихи, что нам нужно познать тайну отца и сына. Это там речь идет, тайна отца и сына. Как они дошли до такого взаимопонимания, до такой гармонии, когда Христос говорит, я в отце, и отец во мне. Видевший меня, видел и отца. Там нет никакого разнобоя, там нет никакой борьбы мнений. Там есть уважение и любовь. Так я задаю вопрос. Вы понимаете, да? Они такие. Но как они дошли? Что могли испытать, вы понимаете. Это не война Люцифера. Это не война ангелов одних против других. Это не обзывание, не оскорбление. Это можно ощутить даже вот разговаривая, вот допустим, я скажу из своего жизненного нынешнего опыта. Когда-то я мог наговорить, натворить и не понять через неделю, что я сделал. И неделю буду доказывать всем и себе, что я прав, он не прав, и я оправдаю любой свой порог. Сегодня я сижу, слушаю, кто-то меня оскорбляет, сижу довольно спокойно, через время ощущаю немножечко, что-то у меня приподнимается. Я говорю, стоп. Начинается то, я знаю на горьком опыте, к чему это приведет. Кстати, хочу и такое сказать, что если Бог говорит, что Бог сотворил человека и всех мирожителей совершенными, то вы понимаете уровень самосознания, уровень или внутренний мир восприятия, как мы можем воспринимать то или другое. Вы сами понимаете, насколько это может отличаться от того, какие мы сегодня. И на каком уровне те же Адам и Ева могли понимать, что такое добро и зло. Ну, я пример приводил тоже. Ну, если, казалось бы, такое безобидное дело сорвали, там они по плоду с дерева познания добра и зла. И дальше Адам стал прятаться. Ну, значит, было же какое-то ощущение зла, что что-то не то сделал. Неспроста же он говорит, голос я твой слышал и убоялся, поэтому и спрятался. Нам трудно сегодня говорить, каким был Адам и Ева. Но вот этот факт, что я только что привел из Писания, да, говорит о том, что они были очень чувствительны к тому, что есть зло. Но опять-таки, кто и как и на каком уровне? Вы понимаете, это у каждом человеке, в каждом ангеле, ну, будем говорить, свой уровень. И в соответствии с этим уровнем происходит вот эта оценка, что такое хорошо и что такое плохо. Но нам Писание говорит, он видел ее премудрость. Заметьте, на фоне чего? Того зла, которого он возненавидел. А вот на каком уровне он это ощутил? На уровне небольшого побуждения? На уровне, может, чуть большего побуждения воспротивиться и доказать? И он понял дальше. Библия нам об этом не повествует, да и думаю, что и правильно, что не повествует. Но он испытал это все. Заметьте, как испытал? Ну, на опыте, где-то ж как-то он испытывал. А потом человеку сказал, вот страх Господень, есть истинная премудрость. Вот ненависть ко злу есть истинная премудрость. Как он это мог сказать, вообще не ощутив? Вы сами понимаете. Не было бы ощущения зла, не было бы ощущения и добра. Нету глупости, нету мудрости. Нету черного, нет белого. Я не говорю, что зло было, существовало, должно было существовать. Ему не обязательно было существовать. А столкнувшись в определенной ситуации с определенными явлениями, мы можем ощутить это в себе и понять, что это зло. А потом мы от этого отталкиваться в сторону добра. Дальше Ольга пишет, я еще думаю, если бы не было нашей греховной земли, как не павшие миры познали бы зло? Что могу сказать? Ну, не было бы нашей земли, они уже столкнулись с этим злом при восстании Люцифера. Дело дошло даже до войны. Трудно сказать, в каком виде и при помощи какого оружия там шла война, да? Но я хочу сказать, дело дошло даже до войны. Еще до того, как на нашей земле Адам и Ева согрешили. Ну, что еще хочу сказать? Не павшие миры, это же тоже люди совершенные, и ангелы совершенные, и совершенными были созданы Богом. И каждый из них в отношениях друг с другом мог тоже так же соприкоснуться с чем-то, что внутри вызвало бы, ну, хоть маленький, но ажиотаж. В принципе, это тоже будем говорить, можно было бы ощутить и, исходя из этого, познавать что-либо. Вы помните, я как-то упоминал, что мы будем всю нескончаемую вечность развиваться в познании любви Божьей и премудрости Божьей. И помните, какой я вопрос задавал? Если мы будем познавать, возрастать в познании добра и зла, это о чем говорит? Что и на небе, на каком-то уровне, мы будем способны ощущать, что это зло, это будет не наркотики, не пьянство, не убийство, не воровство, а это будут в отношениях между людьми. Вот эти ощущения. Между теми, которые как бы святые. Вы понимаете, понятие святость и праведность относительное. Мы все святые, если соответствует наша жизнь относительно нашего уровня понимания, что такое добро и что зло. То, что мы не понимаем, это нам не вменяется в грех. Но это не говорится о том, что это хорошо. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. А кто не разумеет, тому не грех. Если мы будем возрастать, а мы будем все на разном уровне, то вы сами понимаете, вещи в сравнении постигаются. И если мы будем возрастать, то мы будем преодолевать, но я говорю, победный опыт, победную, уже будем говорить, наклонность побеждать грех, опыт ощутим победный, да, уже здесь на земле. Дальше это будет, да, на уровне каких-то мыслей, чувств, может где-то что-то возникнет, мы тут же будем чувствовать, что это что-то не то, мы тут же с этим будем каким-то образом, ну, каким-то, какой начался на нашей земле, таким образом будем и на небе продолжать наше возрастание. То есть, другими словами, на каком уровне открылось зло, на уровне даже ощущений, а не действий, мы с этим будем бороться, мы в эти вещи будем вникать, мы будем от этого избавляться. Кого-то, может, это напугает, так что получается, мы и на небе будем продолжать, тогда не надо мне небо. Ну, не надо, можно остаться и здесь на земле, здесь тоже будет тепло скоро очень, так что вольному воля, как говорится. Что еще могу сказать? Я уже сказал такую вещь, что на небе мирожители, не павшие миры, столкнулись со злом при восстании Люцифера. Но основное обучение для всей Вселенной, конечно, все-таки это наша Земля. Они смотрят нашу бесконечную Санта-Барбару и учатся на нашем опыте. Ангелы, знаете, прилетают, почему они служебные духи, они должны это видеть, они должны знать наши искушения, они должны понимать, чем живем, как в грех вляпываемся, как от него можно избавиться, да. То есть, я хочу сказать, мир – это театр, зал зрительский, да, Вселенная, вернее. А наша планета – это сцена, на которой происходит какое-то действие. И последний вопрос, как бы, Ольги. Выходит, что возникновение греха неизбежно, как бы было. Чтобы хотя бы на грехах одних научились другие, иначе не будет истинного познания мудрости и убежденности. Может, я чего-то не понимаю? Что хочу сказать? Исходя из вопроса, можно понять, Ольга как бы задает такой вопрос, что грех был, получается, неизбежен. Отвечаю, грех не обязательно должен был возникнуть. То есть Бог его не программировал. Можно было познавать добро и зло, не так низко пав, как это мы, люди, земляне, сделали, и теперь, вот, как говорится, на самом дне барахтаемся в этом мире греха и зла. Это можно было понимать и этому учиться на уровне том, что могла наша душа ощущать во взаимных отношениях друг с другом. В принципе, я уже рассказывал вам, ну, Люцифер слушал мудрость Божию и ее разносил. Мирожители рукоплескали, я уже так образно говорю. Появляется мысль. А почему вот все рукоплещут, все преклоняются, а я не Бог? Ведь получается, я такой мудрый. Ну возьми да рассуди. Ты такой мудрый, но это же не твое. Далее. Ты же получаешь это от Бога. Поэтому как бы успокойся. А у него дальше развивается мысль. Почему меня не берут Богом? А почему Иисус, как говорится, с Богом? А почему я не там? Почему они на престоле, а я нет? Дальше начинается, ну, на почве гордости, зависть, недовольство. Дальше идут наговоры, сплетни, обвинения, обман. Дальше идет настрой. Дальше война. Ну, в надежде, что он же война думал, что можно уничтожить. Тоже такого опыта никто не имел, никто не знал, да? Можно ли Бога уничтожить, можно ли ангела уничтожить? Физически. То есть, грех не обязательно должен был возникнуть. Но вероятность его появления не исключалась. Почему? Вы знаете, Бог сотворил человека со свободной волей. И допускалась мысль, заметьте, не то, что это должно было быть неизбежно, допускалась мысль отцом и сыном, что может быть так, что кто-то решит проэкспериментировать, ведь до конца, до дна же никто не доходил. А вдруг это так, просто мимолетное чувство, и ни к чему плохому это не приведет. А вдруг Бог тиран и хочет нас лишить свободы выбора, и чтобы мы могли делать, что хотим и как хотим. Допускалась мысль, что кто-то не будет бороться с грехом, что кто-то разовьет его в себе. И на этот случай Христос был агнцем, закланным от создания мира. То есть, смерть Христа и грехопадение не было запланированным. Но в силу свободной воли, в силу того, что на нашей земле никто не был и подобно никогда не испытывал, допускалась мысль, мнение, что а вдруг кто-нибудь решит до конца пройти этот путь. Поэтому и на всякий случай был придуман спасательный круг в виде предвечной жертвы Иисуса Христа. Ну что, Ольга, я думаю, что ответил на вопрос. Вот вопрос получился непростой, да? Но, тем не менее, я попытался ответить на все вопросы, которые вы поставили. На этом я извиняюсь за задержку. На этом мы заканчиваем наше общение сегодняшнее, да? Вопросы, на которые я не ответил, я на них отвечу в следующий раз. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующей встречи, которая состоится завтра.